говорит Радио Свобода. Стало известно имя убийцы бывшего депутата Госдумы России Дениса Вороненкова, застреленного в четверг в центре Киева. С чем связаны планы правительства России вновь повысить минимальную цену водки? Почему лидеры Евросоюза встречают 60-летний юбилей евроинтеграции в обстановке легкой паники? Таковы некоторые темы итоговой программы «Время свободы» за пятницу, 24 марта. У микрофона Ярослав Шимов. Здравствуйте. В России и на Украине продолжают обсуждать громкое убийство, совершенное в центре Киева 23 марта. Там был застрелен бывший депутат Госдумы России Денис Вороненков. Убийца был ранен охранником Вороненкова и впоследствии скончался в больнице. Денис Вороненков осенью прошлого года эмигрировал на Украину, опасаясь уголовного преследования в России. В декабре он получил украинское гражданство и дал показания по делу о государственной измене бывшего президента Украины Виктора Януковича. Вместе с Вороненковым уехала из России и его жена Мария Максакова, также бывший депутат Госдумы. В пятницу главная новость, касающаяся гибели Вороненкова, пришла из Киева, где назвали имя убийцы бывшего депутата Госдумы. Это некто Павел Паршов, гражданин Украины, у которого якобы нашли удостоверение участника боевых действий, выданное Национальной гвардией. Продолжаются поиски соучастника этого громкого преступления. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что для правоохранительных органов раскрытие как убийства Вороненкова, так и гибели взорванного в машине летом минувшего года в центре украинской столицы журналиста Павла Шеремета должно стать делом чести. Ранее Порошенко назвал убийство Вороненкова актом государственного терроризма со стороны России. В Москве гибель бывшего депутата не комментируют. Тему продолжит наш киевский корреспондент Владимир Ивахненко.
Денис Вороненков был застрелен 23 марта возле гостиницы «Премьер Палас» в центре Киева, когда направлялся на встречу с еще одним бывшим российским депутатом Ильей Пономаревым. Охранник Вороненкова, сотрудник военной разведки, успел выстрелить в убийцу, который впоследствии, как утверждается, скончался в киевском военном госпитале. Во время перестрелки ранение получил и охранник. Его прооперировали, и, по словам медиков, он находится сейчас в тяжелом, но контролируемом состоянии. Депутат Верховной Рады, советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что стрелявший Вороненкова киллер был российским агентом.
Он был убит агентом российских спецслужб, внедренный в украинские силовые структуры, проходивший там службу, а затем получивший приказ на ликвидацию врага России Дениса Вороненкова.
Убийца экс-депутата, гражданин Украины, уроженец Севастополя, 28-летний Павел Паршов, проживавший в городе Днепр. По словам Геращенко, Паршова завербовали российские спецслужбы в 2014 году и поставили ему задачу внедриться в одно из подразделений вооруженных сил Украины. После этого он вступил в ряды Национальной гвардии, где прослужил 13 месяцев до августа 2016 года. За свою жизнь Паршов, как сообщил советник министра внутренних дел, никогда официально не выезжал за пределы Украины. Но в феврале 2015-го он пересек пешком границу через один из КПП с Белоруссией и в России прошел курс специального обучения в школе для диверсантов. Информацию Антона Геращенко в интервью «Радио Свобода» комментирует автор криминальных расследований, руководитель украинского интернет-издания «Тема» Олег Ельцов.
С первых минут и часов была версия, главное, что это на руку Москве, это в ее стиле, в ГБшном, такая профилактическая зачистка показательная, и доказательство, так сказать, ВВП, что вот он может творить все где угодно и что угодно, вот, отравливать там радиоактивными веществами в Британии, стрелять там в Сирии, расстреливать в центре Киева. И Москве это на руку. Вот это есть мотив основной. И, в принципе, информация Геращенко, она звучит весьма убедительно. Весьма. Можно ли ее сфальсифицировать? Вряд ли, да я не знаю зачем. Тем более, что он признал, что этот товарищ, нацгвардеец, не прошел должной проверки в Нацгвардии. А, как известно, Геращенко – это рупор Рашена Авакова, министра внутренних дел. Ну что, деваться некуда, признали.
Олег, а что значит Павел Паршов не прошел должной проверки в Национальной гвардии Украины?
Он находился в розыске. Нет, это рабочая ситуация для нашего МВД в целом и нацполиции. там полнейший бардак, там ведется совершенно хаотический отбор. Это не первый случай, когда совершенно криминальные элементы попадают, получают оружие и несут государеву службу. Достаточно вспомнить вообще пример этого отряда «Айдар». Это просто сборище уголовников. Естественно, есть служба внутренней безопасности в МВД, которая все докладывает министру. Палата, видимо, все это устраивает. Вот мы пожинаем результаты. Ну, с другой стороны, не будь этого нацгвардейца, а был бы другой. Суть не меняется. Вот я провожу параллель с убийством Шеремета. Это тоже абсолютно, скажем, на первый взгляд, немотивированное убийство. Никому он не угрожал. Тоже как этот Вороненков, я почти уверен, что носителем никакой там особо ценной информации он не являлся. Это просто России нужно. России крайне не нравится, когда в Украине спокойно, когда в Украине дела идут на поправку.
Действительно, имя Паршова фигурировало с 2011 года в базе разыскиваемых МВД Украины преступников. Ему инкриминировали фиктивное предпринимательство и легализацию доходов, полученных незаконным путем. В материалах следствия он значился как основатель ряда компаний в Днепре и Одессе, которые занимались отмыванием денег. В том числе и по этой причине он мог стать агентом российских спецслужб.
Что такое российский агент? Вообще, что такое агент? Это может быть политик, бизнесмен, безработный, журналист, это может быть кто угодно. И вообще, что такое отмывание денег? Знаете, я не знаю еще ни одного человека, который сел за отмывание денег в нашей стране. У нас чуть ли не каждый день раскрываются конвертационные центры с миллиардными оборотами, и это все заканчивается ничем. Поэтому меня это абсолютно не удивляет. Мне кажется, это совершенно несущественная информация.
Правоохранительные органы сейчас продолжают разыскивать сообщника Паршова, который успел скрыться с места преступления на автомобиле «Део». Что можно сказать о первых шагах следствия по делу убийства Дениса Вороненкова?
Я не посвящен в тайны следствия, и вот первые по горячим следам оперативные действия. Я знаю только одно, что результат работы правоохранительных органов в первые часы и дни после совершения преступления, они особо ценные. Да, я знал сразу же после убийства, что там засветился второй человек. Исключено, чтобы этот нацгвардеец работал один. Очевидно, это был автомобиль, который должен был водитель, там соучастник, который должен был обеспечить отход. Вот многие, например, смеются, что это за стрелок такой в красных кроссовках. Так вот, профессионал утверждает, что все было выполнено очень профессионально. Кроссовки он должен был, они первые бросаются в глаза, так вот он их смог бы там через несколько минут после преступления сбросить, обуть совершенно другую обувь и вмешаться в толпе. Вот я думаю, это второй человек, это его сообщник. Кроме того, я не исключаю, что у следствия есть главный козырь, это киллер. Не исключаю, что и киллер жив. То есть он не в морге, а в больнице, дающие показания. Я не исключаю этого. Это распространенная практика, и такое делалось неоднократно, в частности, когда раскрывались заказные убийства, когда имитировали убийство, делали фотографии жертвы, когда заказчик рассчитывался, его брали с поличным. В данном случае, возможно, с оперативной целью вот так вот имитировали и смерть стрелка.
Между тем, журналисты украинского канала 1+1 связались по телефону с проживающей в Днепре матерью Павла Паршова, который, по ее словам, несколько лет назад сбежал в Россию и с тех пор не общался с родными и якобы даже не выходил на связь. Женщина не смогла подтвердить, что ее сын служил в Национальной гвардии, и сказала, что до звонка журналистов не знала об убийстве Павлом в центре украинской столицы бывшего российского депутата Дениса Вороненкова. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В момент убийства Денис Вороненков направлялся на встречу с находящимся в Киеве другим бывшим депутатом Российской Госдумы, оппозиционным политиком Ильей Пономаревым. Сотрудники силовых структур Украины возьмут его под охрану. Об этом Радио Свобода заявил сам Пономарев. Весь вчерашний день Илья Пономарев в качестве свидетеля давал показания в военной прокуратуре, а в пятницу он подробно рассказал о деталях преступления, свидетелем которого ему пришлось стать, корреспонденту «Радио Свобода» Мумину Шакирову.
Прошло более суток с момента убийства господина Вороненкова. Как прошел ваш вчерашний день и как проходит сегодняшний?
Мой вчерашний день после этой трагедии состояла из двух частей. Провели какое-то время вместе с Машей, она потом поехала домой. Я сначала до вечера сидел в прокуратуре со следственной группой, объяснял им, что, как, почему, то есть кто такой Вороненков, и кто на него мог покушаться, и какие обстоятельства, и там весь хронометраж. То есть, короче, запускалось расследование, он помогал, поскольку он шел на встречу со мной, то, соответственно, я мог отследить там всю хронологию событий.
Многих поразил тот факт, что у киллера или человека, стрелявшего в экс-депутата, был обнаружен документ. Это первое. И второе. Его довезли до больницы. На ваш взгляд, почему он умер? Были ли настолько серьезные ранения? Вы же были на месте преступления.
Знаете, там такая история была, что киллер сначала выстрелил в охранника и посчитал, что он мертв. Ну, потому что там пуля была прям в область сердца. И после этого выстрел Вороненкова, тот упал, и он сделал два контрольных выстрела в голову. И после этого он начал уходить. А в это время охранник, который был ранен тяжело, но он пришел в себя. И вот он профессиональный сотрудник военной разведки украинской, и он смог уходящего киллера достать несколькими выстрелами. Одна из пуль, она попала в голову. Он стрелял из Стечкина, там, ну, если вы знаете немножко оружие, да, что это летальное ранение Стечкина в голову, то есть он прожил какое-то время, врачи делали все возможное, чтобы его спасти, потому что, конечно, нужен был язык, да, но, к сожалению, все равно это было просто невозможно. А охранник, вот, который вот, он тяжело ранен, но он, его жизнь не опасности, то есть он в больнице поправляется.
А убийство произошло, по официальным данным, в 11:20. В какое время вы подошли к этому отелю?
Убийство было, насколько я понимаю, в 11:26, где-то 11:27. Я подъехал к отелю в 11:39.
Какую картину вы увидели в тот момент, когда вы подъехали к отелю?
Ну, я увидел лежащее тело. Там уже было большое количество полиции и машин скорой помощи. Место было огорожено полицейской лентой. Я не понял, что это Денис. То есть у меня возникла такая мысль, то есть, что мне сначала сказали, что ДТП. Но я так посмотрел, вроде на ДТП не похоже, потому что человек лежал на тротуаре, но не было видно лица. И я так посмотрел, думаю, что-то, то есть, как-то вот, одежда похожа на одежду Дениса, в которой он обычно ходил. И мне так очень неспокойно стало на сердце. Я пошел сначала его искать в отеле, не нашел, то есть там послал ему смс-ку, то есть потом позвонил. То есть сначала не хотел поднимать тревогу, потому что ну, там, в ситуации, когда все так находятся на измене, это очень легко поднять тревогу, а потом попасть в глупое положение. Но потом я уже начал звонить знакомым силовикам, и стало понятно, что это все-таки Денис, к сожалению.
Каковы были ваши дальнейшие шаги? Вы подошли к телу или там уже место было оцеплено?
Не, оно место было оцеплено с самого начала, когда я там был. Если бы, я говорю, там можно было посмотреть, я бы с самого начала бы туда бы подошел бы рядом, но оно было оцеплено. Главное, я звонил вот в военную прокуратуру, с которой мы работаем по делу Януковича, объяснил, что происходит, сказал, что то есть, он шел на встречу со мной, что по всей части я там важный в этом плане свидетель, что надо вот, снять показания, там у меня там есть детали относительно того, то есть, что он там переносил встречу, это очень важно для следствия, потому что, по-видимому, там был человек важный для Дениса, который его выманил изначально на эту встречу и подвел к киллеру. Ну вот это я как бы все им рассказал и просил, как можно скорее приехать, ну, там, скоро все были уже на месте.
На ваш взгляд, откуда киллер знал, что Вороненков будет у отеля вас ждать?
Он не ждал меня у отеля, там у Дениса была назначена до меня другая встреча. И вот сейчас вы, ну, я не знаю, с кем, то есть следствие уже должно знать, поскольку у них есть их телефон. Но там была другая встреча, которую человек, который ее назначил, отменил. Но он отменил ее именно тогда, когда тот уже пришел на встречу. Поэтому, скорее всего, это тот человек, который ее назначал, он имеет непосредственное отношение вот к наведению киллера.
А что лично вас связывало с бывшим депутатом Госдумы? И были ли вы с ним знакомы ранее?
Был, конечно. Мы познакомились в 2014 году в Новосибирске, где он помогал избирательной кампании Анатолия Локтя. А после этого он приезжал ко мне советоваться в прошлом году, что ему делать после окончания Думских полномочий и, собственно, обсуждали, стоит или не стоит Украину. Я всячески агитировал за Украину. Ну и, в общем-то, его не надо было даже сильно агитировать, потому что он очень хотел работать, а больше с его профессией ему работать негде. То есть он хотел заниматься расследованиями, своей профильной деятельностью. Он был сыскарем, очень высококлассным сыскарем, и это можно применить было только на бывшем постсоветском пространстве.
Но он не был вашим единомышленником. Мы помним прекрасно, что вы единственный депутат Государственной Думы, который проголосовал против законов, которые регламентировали присоединение Крыма к России. Вороненков да. проголосовал по-другому.
Да, он не был, конечно, моим единомышленником, и я в свое время ушел из КПРФ, в которой состоял в начале 2000-х, и в которой состоял до последнего времени Денис Вороненков, ровно по причине национал-патриотического уклона этой партии. Поэтому, конечно, единомышленниками политическими мы не были. Но Денис был представителем того слоя российского политического класса, которые пытались там что-то хорошее делать изнутри системы. То есть вот он считал, что там плетью обуха не перешибешь, вот есть там какие-то стратегические решения, которые принимает руководство страны, мы их не оспариваем, им там виднее, но вот я на своем уровне, там вот он занимался борьбой с контрабандой, этими расследованиями, вот типа, значит, я на своем уровне могу сделать что-то хорошее, да, и вот он делал что-то хорошее, так как он это понимал.
Что вы хотели обсуждать с господином Вороненковым?
Предполагалось, что Российская Федерация в скором времени подаст запрос в Интерпол. У меня уже, к сожалению, есть большой опыт насчет международных розысков, потому что там целый ряд моих помощников, я сам с этими процедурами сталкивался, и, соответственно, мы писали бумагу в Интерпол, объясняющую политический характер преследования. Денису, у нас должно было быть финальное чтение, пользуясь парламентским языком этой бумаги, поэтому для него это была важная встреча.
То есть вы должны были его проконсультировать, правильно я понял?
Да.
А что еще вас связывало? Вы же неоднократно с ним встречались, как вы утверждали ранее, но в неделю 1-2 раза как минимум.
Во-первых, есть как бы такое общение, мы все в Киеве, все имеем отношение к российской политике, какой-то обмен информацией и так далее, какое-то общее общение. Эти вопросы интерполовские, потом вопросы взаимодействия с украинскими правоохранителями. Я Дениса здесь знакомил с разными руководителями страны и руководителями силовых органов. Денис хотел заниматься серьезно этой расследовательской деятельностью. Ему была нужна в этом смысле помощь, я старался ее оказать.
А каково состояние госпожи Максаковой? Собирается ли она выступить с каким-нибудь заявлением?
Пока она убита горем. Действительно молодая семья, и свидетели, они друг друга очень любили, то есть очень трепетно друг к другу относились. У них маленький ребенок. Планов совместных было очень много. И поэтому Маша там держится по возможности, но, конечно, очень тяжело. Я сегодня с утра не могу до сих пор дозвониться, потому что она выключила все средства связи, уже беспокоюсь.
Где вы вчера встречались, и сказала ли она вам, кого подозревает?
В премьер-паласе мы там встречались в отеле, и потом поехали в генпрокуратуру, сказала она, абсолютно четко сказала, что Денис много раз говорил, что у него есть стратегический противник, который обязательно будет пытаться его достать физически в Киеве, это генерал ФСБ Олег Феоктистов. Денис обвинял его в организации покушения ранее, уже которое было в России, но после которого он выжил, там была серьезная достаточно история. И он считал, что он обязательно повторит это уже сейчас в Киеве, поэтому просил государственную охрану, ему такую охрану предоставили, но ее казалось недостаточно, чтобы его спасти.
Вы часто общались с экс-депутатом, и на ваш взгляд, какова причина его ликвидации?
На эту тему можно много спекулировать. Да. Я лично считаю, что наиболее вероятной версией, мне кажется, это что Путин создал такую атмосферу, когда отступников, предателей в их терминологии необходимо устранять, что убийство предателя это не есть преступление, а у господина Феоктистова сейчас не самые лучшие времена. Его за организацию компроматного слива на Дмитрия Медведева уволили из Роснефти, и, соответственно, ему нужно какие-то завоевать очки перед руководством страны. Я считаю, что очень вероятно, что то, что произошло вчера, это результат каких-то подобных действий. Утверждать это я точно не могу, это покажет расследование, но пока все, что я знаю по расследованию, однозначно показывает на российские спецслужбы как на исполнителя этого преступления.
Скажите, вам удалось увидеть лицо киллера или его уже быстро увезли в больницу?
Нет, да, его быстро увезли в больницу, нет, киллера я не видел.
С бывшим депутатом Госдумы России, оппозиционным политиком Ильей Пономаревым, ставшим свидетелем убийства Дениса Вороненкова в Киеве, беседовал мой коллега Мумин Шакиров. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу 24 марта. У микрофона Ярослав Шимов. От тревожных сообщений об убийстве с возможной политической подоплекой перейдем к более мирной экономической теме. Заявленные на этой неделе планы правительства России вновь повысить минимальную цену водки лишь вернут ее к уровню 2014 года. Размежевание потребителей спиртного в стране на тех, кто покупает легальную продукцию, и тех, кто потребляет нелегально суррогатный алкоголь, завершилось еще 5-6 лет назад. Поэтому их нынешнее соотношение лишь отражает текущую структуру доходов населения, и изменить его можно только экономическими методами. Во всяком случае, в этом уверен эксперт алкогольного рынка, с которым беседовал экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Синенский.
В 2016 году доля водки в общем потреблении в России спиртного, пива и разного рода вин составила примерно 39%, пива – около 40%. Причем доля пива чуть сократилась, тогда как доля водки, наоборот, чуть выросла. С 1 июля прошлого года большая часть легальной торговли спиртным была подключена к системе ЕГАИС – единая государственная автоматизированная информационная система контроля производства и продажи крепкого алкоголя. Она позволяет отследить путь каждой бутылки спиртного от завода-производителя до кассового аппарата конкретного магазина, где она и будет в итоге куплена. Тогда же, в июле, минимальная розничная цена полулитровой бутылки водки была повышена со 185 рублей до нынешних 190 рублей. 22 марта стало известно о поручении вице-премьера России Александра Хлопонина Министерству финансов подготовить до 1 апреля приказ о повышении этой цены до 219 рублей. Но вспомним, когда в прошлом году запускали систему ЕГАИС, некоторые эксперты полагали, что теперь сам механизм установления минимальной цены водки потеряет смысл, коль скоро в легальной рознице останется только легальный алкоголь. Однако от нее не только не отказались, но и вновь собираются повысить. Стало быть, пока механизм установления минимальной розничной цены смысла не утратил. Наш собеседник в Москве – руководитель Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробин.
На самом деле это именно я первым и утверждал, что этот механизм потеряет свое значение, но не оговаривал срок. Почему сохранили минимальную розничную цену? Первое. В самой системе ЕГАИС всего-навсего 9 месяцев. Хотя она и вошла в срок вовремя, с 1 июля 2016 года. Хотя она и не вызвала серьезных сбоев, но тем не менее отработка системы продолжается. Второе, что очень важно, у нас далеко не весь еще легальный рынок задействован в систему ЕГАИС. То есть у нас вот на сегодняшний день порядка 225 тысяч легальных торговых точек. Это и магазины, и бары, и кафе, и рестораны. Вот из них порядка 130 тысяч точек. Это городская розница, и она абсолютно вся находится в системе ЕГАИС. 99,9%. И порядка 90-95 тысяч магазинов, кафе и прочих заведений. Это сельская розница, которая подключена к системе будет всего лишь 1 июля 2017 года. И понадобится, я думаю, что ей больше времени на отработку. Так вот, на период внедрения системы, адаптации системы, я думаю, что еще полтора года точно, но необходимо сохранять механизм минимальной розничной цены.
Ее теперь предлагается повысить со 190 до 219 рублей за полулитровую бутылку водки. Практически то же самое, 220 рублей, уже было в 2014 году. Потом из-за кризиса ее снизили до 185, после чего повысили до нынешних 190 рублей. Если допустить, что теперь установят 219 рублей, что это качественно изменит в нынешних условиях?
Ни одна цена ниже 220-225 рублей ничего не изменит на рынке. В лучшую сторону. Почему? неспроста минимальная розничная цена в 220 рублей была установлена со второго полугодия 2014 года. И она устраивала всех, и государство, и производителей, и дистрибьюторов, и, в принципе, розницу. Да и потребителя тоже, потому что размежевание потребителей на тех, кто может покупать легальную водку, и тех, кто не может, произошло еще в 2010, 2011, 2012 годах. В секторе легального потребления остались от 40 до 45 миллионов человек, которые пьют легальную водку из легальной розницы. Их столько же и сегодня. В сектор нелегально суррогатного потребления попали около 25 миллионов человек. Это около 7 миллионов человек, может быть 8. Это люди, которые покупают нелегальную водку в нелегальной рознице по 100 рублей, то есть в два раза дешевле легальной. И порядка 17 где-то миллионов человек, это люди с низкими зарплатами, ниже там 12 тысяч рублей в месяц, которые отравились в Иркутске с суррогатами алкоголя, цена которых 50 рублей. Вот это разделение четкое произошло, и поэтому сколько бы ни стоила водка, даже если она, ну там, через два года будет 300, или если ее даже снизят сейчас до 170 рублей, например, со снижением ставки акциза, все равно эти 25 миллионов легальную водку даже по 170 или по 160 пить не будут. Они останутся в своем ценовом сегменте.
В 2009 году доля нелегальной водки и суррогатов на российском алкогольном рынке составляла 55%. В 2015 году уже 65%. Но как, по вашим оценкам, она изменилась теперь?
2009 год. Что мы имели на тот момент? В каждом магазине России, включая весь федеральный ритейл, французский, английский, любой, продавалась нелегальная водка. В 2015 году ситуация была немножко другой. Большая часть нелегальной водки из легальной розницы ушла. То есть 70% было легальной, продано в легальной рознице, но это водка и ликерозочные изделия, 30% нелегальной. 2016 год кардинально изменил ситуацию. В легальной рознице нелегальной водки больше не существует. В 2016 году, в 2017 тоже. Легальная водка с помощью системы ЕГИС вышибла из розницы нелегальную водку. Причем вышибла их напрочь, их больше в природе не существует. Почему? Потому что нелегальная водка в легальной рознице продавалась по цене легальной, по 190 рублей. По такой цене она в нелегальной рознице не нужна, там своей водки вполне достаточно. Тем самым, фактически, рынок нелегальной водки сократился более чем в два раза в 2016 году.
И каким же в целом оказывается сегодня соотношение легального и нелегального крепкого алкоголя, потребляемого в стране?
В 2017 году соотношение легальной крепкой алкогольной продукции с нелегально суррогатной примерно такое. 65% легальной продукции, 35% нелегальная водка и суррогаты крепкого алкоголя. Так что кардинально ситуация развернулась.
Вы уже давно называете правилом номер один российского алкогольного рынка, условно говоря, такое соотношение. На минимальную зарплату в стране 100 бутылок легальной водки. Только тогда, мол, и перестанут пить нелегальную и всякие суррогаты. Сегодня минимальный размер оплаты труда в России 7,5 тысяч рублей в месяц. Это 34 бутылки водки по 219 рублей. С 1 июля минимальный размер оплаты труда 7800 рублей, то есть 35 бутылок, чуть больше. Стало быть, разрыв с вашим правилом номер один пока сохраняется трехкратным, а значит, заметного сокращения потребления нелегального алкоголя и суррогатов пока и ожидать не приходится.
Да, не приходится. Я считаю, что вот соотношение 65 на 35 – это оптимальное соотношение при тех социальных минимальных выплатах, которые получают наши граждане. У нас 25 миллионов человек живет сегодня ниже прожиточного минимума, а у них сохраняются человеческие потребности в алкоголе и всем остальном. То есть это однозначно люди, которые могут пить только суррогаты. Для них проблема решения не имеет. Они все равно останутся в рамках своих ценовых возможностей, разве что выберут здоровый образ жизни. Но надеяться на это при этих зарплатах, по-моему, бесполезно и бессмысленно. Два пути. Первое. Либо мы опускаем цену легальной водки там до 50, 60, 70 рублей. Для нищих делаем водку, как во всем мире. Либо мы повышаем в несколько раз, ну хотя бы до 20 тысяч рублей, минимальную зарплату в России. Но цену снижать никто не будет, поэтому путь один. Вот при нынешних ценах минимальная зарплата 20 тысяч рублей. Других путей не существует.
И как пример решения проблемы именно по этому этому пути, вы обычно приводите Москву.
Москва очень примерный город. Здесь нет нелегальной водки. Она не продается, ее не покупают. Здесь нет потребления суррогатов. Здесь даже пенсионеры не покупают себе аптечные настойки, боярышник и прочую ерунду. Не валяются эти бутылечки и фанфурики здесь пустые, как в других городах повсеместно. Почему? Потому что зарплата минимальная от 22-25 и выше, пенсия от 15 тысяч. Вот и все, проблема решена. И если бы с 1 января 2017 года эти показатели социальные во всех регионах утвердились, мы бы проблему решили автоматически.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал в Москве руководитель Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробис.
Это был материал нашего экономического обозревателя Сергея Сининского. Продолжаем программу «Время свободы». В Москве в пятницу с визитом находится французский политик, лидер праворадикального национального фронта, кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен. Ее принял в Кремле президент России Владимир Путин, назвавший Ле Пен представителем быстро развивающихся европейских политических сил. Путин заявил также, что Россия ни в коем случае не хочет влиять на происходящие в мире события, но оставляет за собой право общаться с любыми представителями любых политических сил Франции. Ранее в пятницу Ле Пен заявила, что будет добиваться отмены санкций против России. Этот вопрос обсуждался на ее встрече с Вячеславом Володиным, председателем Госдумы, по приглашению которой французский политик прибыла в Москву. Отношения Ле Пен с Россией оказались в центре внимания во время предвыборной кампании во Франции, в значительной мере потому, что она считается поклонницей Владимира Путина, а ее партия «Национальный фронт» взяла у российского банка кредит почти в 10 миллионов долларов. Выборы президента Франции пройдут в два тура – 23 апреля и 7 мая. В Европейском Союзе считают, что возможная победа Марин Ле Пен, которая лидирует по данным опросов общественного мнения, означала бы очень серьезный удар по проекту европейской интеграции. Ле Пен известна как ярая противница Евросоюза. Такой, в кавычках, подарок к 60-летию европейской интеграции, которая отмечается в этом году, лидеры ЕС получить не хотели бы. О путях преобразования Евросоюза они поведут разговор в субботу на саммите в Риме. Он приурочен к 60-й годовщине Римских соглашений 1957 года. Они положили начало единому экономическому и политическому пространству Западной Европы, из которого с течением времени вырос нынешний Европейский Союз. Тогда были основаны такие институты, как Еврокомиссия, Европарламент и Европейский суд. Поэтому именно подписание Римских соглашений считают днем рождения Единой Европы. О причинах легкой паники, сопровождающей европейский юбилей, и о том, насколько она оправдана, в интервью «Радио Свобода» говорит австрийский политолог, профессор Центральноевропейского университета, специалист по проблемам евроинтеграции Антон Пелинка. Римские соглашения стали началом европейского общего рынка. Евроскептики заявляют, что именно такой и следовало оставаться европейской интеграцией, единым экономическим пространством, не больше. Учитывая то количество проблем, с которыми сталкивается сейчас Евросоюз, быть может, они правы?
Я так не думаю. Конечно, тут все зависит от того, для чего, по вашему мнению, европейская интеграция нужна. С самого начала эта интеграция не ограничивалась только экономическими вопросами. У нее была и политическая повестка дня. Идея тесного политического и экономического союза Соединенных Штатов Европы в том или ином виде присутствовала очень давно. И если мы сбрасываем со счетов политическую составляющую, то мы отказываемся от самой сути европейской интеграции. Это может произойти, но это будет означать конец Единой Европы в том виде, в каком ее прообраз возник 60 лет назад в Риме.
Как бы то ни было, в Европе нынче преобладает скептическое настроение. Популярность Евросоюза в большинстве входящих в него стран не первый год снижается. Почему европейцы так невысоко оценивают преимущества интеграции?
Причин много. Одна из них связана с уровнем информированности. По всем опросам, более молодые и более образованные слои общества в значительно большей мере поддерживают Евросоюз. Негативно настроены те, кто не понимает или в недостаточной мере ощущает преимущества интеграции. Вторая группа — это так называемые неудачники модернизации, те, кто проиграл в результате социальных и технологических изменений последних десятилетий. В первую очередь, это менее образованные образованные слои и старшее поколение. Они преобладают среди электората Национального фронта во Франции, партии свободы в Нидерландах или Австрии. Социальный раскол в Европе налицо. Причем интеграция, отношение к ЕС – это только один из важных вопросов, из-за которых общество расколото. Ну и, конечно, свою роль играют националистические представления и стереотипы.
С другой стороны, этому трудно удивляться, ведь европейская идентичность как таковая – понятие расплывчатое, куда менее четкое, чем идентичность, скажем, немецкая, французская, голландская.
Конечно, существует и европейская идентичность, и национальные. Вопрос в том, как они сочетаются. В конце концов, Евросоюзу не пришлось изобретать велосипед. Мы знаем похожие ситуации из истории. Вспомните Соединенные Штаты. Там изначально существовали очень сильные идентичности, связанные с отдельными штатами или регионами. Как это проявилось, например, во время американской гражданской войны? Есть пример такой пестрой страны, как Индия. В общем, дело не в европейской идентичности как таковой, а в том, что она комбинируется с национальным самосознанием. Мне кажется, европейскости стало куда больше, чем было 50 или 60 лет назад. Вопрос в том, будет ли ее еще больше, станет ли эта общая идентичность сильнее. Никаких гарантий тут нет.
Благодаря Брекситу она усилилась или ослабилась? Вообще, уход Британии – большая угроза для ЕС?
Тут все неоднозначно. Мы видели президентские выборы в Австрии или парламентские в Нидерландах. Ожидалось, что там проявятся последствия Брексита, возникнет эффект домино. Но этого не случилось. Но впереди куда более важные выборы во Франции. Если Марин Ле Пен станет президентом Французской Республики, это будет иметь огромные последствия, куда более важные, чем Брексит. Ведь Соединенное Королевство всегда было наименее проевропейским членом ЕС. Не состояла ни в еврозоне, ни в Шенгенском соглашении. Уход Британии мог бы означать усиление европейской идентичности. В конце концов, британский подход всегда сводился к тому, что мы не Европа. Когда премьер Великобритании возвращался из поездки в Париж или Берлин, лондонская пресса писала, что он или она вернулся из Европы.
Вы упомянули предстоящие французские выборы. Возможно, избрание Марин Ле Пен означало бы конец Евросоюза?
Могло бы, но тут есть два «если». Первое, если Ле Пен станет президентом. Это не выглядит очень вероятным, хотя определенные шансы у нее есть. Второе, даже став главой государства, Марин Ле Пен будет вынуждена провести референдум по вопросу о членстве в ЕС. Она не может своей воли вывести Францию из Евросоюза. Но даже будучи президентом, она совсем не обязательно такой референдум выиграет. При голосовании о Фрексите мобилизация оппонентов Ле Пен будет очень высокой. Но если большинство французских избирателей все же выскажется за уход из ЕС, это будет очень серьезная ситуация. Евросоюз вполне может существовать без Британии, но я не уверен, что он будет жизнеспособным без Франции.
В Риме европейские лидеры намерены обсудить, как будет дальше выглядеть Евросоюз. Все чаще говорят о Европе разных скоростей, в рамках которой отдельные группы стран будут сотрудничать теснее, чем остальные, по тем или иным параметрам. На ваш взгляд, это реальный вариант?
Так ведь такая Европа уже существует. Можно вспомнить еврозону или Шенгенское соглашение. Ни одно из этих объединений полностью не совпадает с границами ЕС. Так что примеры того, как одни страны сотрудничают теснее, а другие по каким-то своим причинам держатся в стороне, в Европе уже есть. Так что ничего радикально нового. Но вот что действительно важно именно сейчас, особенно в связи с политическими переменами в США, это общая политика в области обороны и безопасности.
Вы имеете в виду создание европейской армии?
Да, если в Риме ряд государств, прежде всего Германия и Франция, выскажутся за создание неких единых европейских сил обороны, неважно, как они будут называться официально, это сильно изменит ситуацию. Правда, возникает вопрос, какова в таком случае окажется роль НАТО? И кто именно будет формировать такие силы? Возможно, это будет еще одно проявление Европы разных скоростей. И без Британии появление таких сил становится более вероятным. В Лондоне с таким проектом никогда не согласились бы, считая его угрозой и конкуренцией НАТО.
Это, видимо, так или иначе отразится и на отношениях с Россией. Что, на ваш взгляд, возобладает в Европе? Восприятие России как угрозы, которая распространилась после аннексии Крыма и начала конфликта в Донбассе, или усталость от этого кризиса, санкций и готовность закрыть глаза на многие прегрешения Москвы?
Суть политики Кремля в Европе ясна. Это попытка противопоставить одну страну или группу стран другой, а в первую очередь Евросоюзу как целому. Это давняя российская стратегия – иметь дело не с ЕС, а с отдельными странами. Это проявляется в отношениях Москвы прежде всего с некоторыми восточноевропейскими государствами. Так что предстоящие выборы в Болгарии будут в этом плане довольно важными. А если говорить об украинском кризисе, то, как ни странно, для Европы большим препятствием в перспективе будет Крым, чем Донбасс. О тех или иных условиях прекращения войны на востоке Украины все же можно договориться, достичь компромисса. Признание же аннексии Крыма было бы для Европы поражением, отказом от соблюдения международного права. Для России после аннексии здесь тоже пространство для маневра минимально. Здесь компромисс практически нереален. Поэтому критически важен вопрос о том, будет ли Евросоюз сохранять единство, говорить одним голосом, вести общую внешнюю политику. Все усилия Кремля будут в ближайшее время направлены на то, чтобы так не было.
Я беседовал с австрийским политологом, профессором Центральноевропейского университета, специалистом по проблемам евроинтеграции Антоном Пеленко. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу 24 марта. У микрофона Ярослав Шимов. Комитет по делам разведывательных учреждений Палаты представителей Конгресса США проводит одновременно два взаимосвязанных расследования. Одно связано с поиском русского следа в прошлогодней президентской кампании и возможных незаконных контактов людей из окружения президента Дональда Трампа с российскими представителями. А второе – с предположениями, которые озвучил сам президент Соединенных Штатов в серии своих мартовских твитов на предмет того, что его предшественник Барак Обама приказал американским спецслужбам на финише избирательной кампании прослушивать телефоны в штабе республиканского кандидата. Так называемая «русская тема» вообще уже неделями не сходит со страниц американских СМИ и является одной из самых популярных в разного рода политических дебатах. Наш нью-йоркский корреспондент Юрий Жигалкин попытался разобраться, чем чревато расследование российских связей бывших советников Дональда Трампа, которое ведет ФБР. Что вскрыли первые публичные слушания о российском вмешательстве в американский избирательный процесс? Каковы шансы ослабления режима санкций против Москвы? Почему влиятельные американские эксперты призывают президента Трампа не делать уступок Кремлю? Вот фрагмент его, посвященный этим вопросам, еженедельной программы «Сегодня в Америке».
В Комитете Конгресса США по делам разведки прошли первые публичные слушания о российском вмешательстве в американские президентские выборы, на которых директор ФБР Джеймс Коми сделал очень неожиданное признание о том, что его ведомство расследует связи между людьми из предвыборного штаба Дональда Трампа и представителями России, а также координацию их действий. Признание, по словам самого Коми, противоречило обычной практике ФБР, которая, как правило, не извещает о незавершенных расследованиях. И этот факт взбудоражил и законодателей, и комментаторов. Глава демократов в комитете Эдам Шифф почти прямо предположил, что люди из окружения кандидата Трампа могли войти в сговор с россиянами. Республиканец Девин Нуньес призвал Коми быстрее завершить расследование, чтобы развеять темное облако сомнений. Пресса с подачи агентства Associated Press принялась обсуждать документы, из которых следует, что десятилетия назад бывший глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт предлагал Дерипаске план ведения прокремлевской лоббистской кампании в Вашингтоне. Иными словами, в последние дни до сих пор разрозненные факты и слухи о российских связях окружения Дональда Трампа все больше стали напоминать затягивающийся узел проблем. Насколько серьезными могут оказаться эти проблемы? Вот что говорит Пол Грегори.
Демократы, на мой взгляд, пытаются использовать публичные слушания, чтобы ослабить администрацию Трампа и поднять вопрос о его легитимности как президента. Демократы во время слушаний сразу же сосредоточили внимание на российском вмешательстве в американский избирательный процесс, намекая на то, что оно могло отразиться на результатах выборов, на что республиканцы отвечают обвинениями в адрес администрации Барака Обамы, которая якобы пыталась подорвать избирательную кампанию Дональда Трампа. Словом, мне кажется, законодатели на этих слушаниях пока фокусируются не на верных вопросах и не пытаются получить важные ответы.
Но ведь главной новостью слушаний стали все-таки не заявления законодателей, а известие, прозвучавшее из уст директора ФБР о том, что его агентство ведет контрразведывательную операцию, в рамках которой изучается деятельность людей из окружения Дональда Трампа в бытность его кандидатом в президенты. Как говорят, не исключено, что кто-то из людей Трампа станет объектом уголовного преследования.
Трамп – богатый человек, он бывал в России. В силу его положения с ним сталкивалось немало людей, которые либо представляли его в России, либо неформально его представляли в России, либо заявляли, что являются его представителями. Поэтому во всем этом очень трудно разобраться. Одной из таких фигур был Майкл Флинн, и Трамп принял верное решение, отказавшись от его услуг в качестве помощника по национальной безопасности. То есть, если глубоко копать, то, видимо, можно найти маргинальных персонажей, имевших отношение и к Трампу, и к России. Это не столь важный аспект истории. С моей точки зрения, главный тест – это что сделал Трамп со времени прихода в Белый дом. И он не сделал ни одного шага, который можно было бы рассматривать как жест в сторону Владимира Путина. Скорее, наоборот.
Но можно предположить, что именно негативное внимание вынудило Трампа дистанцироваться от Путина и Кремля, по крайней мере, сейчас.
Это невесомый аргумент. Его решение о кандидатурах на ключевые посты в администрации, взять хотя бы постоянного представителя в ООН или министра обороны, или госсекретаря, были сделаны задолго до того, как это давление стало интенсивным. Сам Трамп признал, что на фоне такого давления он не сможет достичь взаимовыгодных сделок с Россией. То есть такие инициативы либо откладываются на неопределенное время, либо нереальны. Любопытно, кстати, что вопреки ожиданиям и вопреки заявлениям кандидата Трампа, Пентагон не расширил рамок сотрудничества с российским контингентом в Сирии после прихода Трампа в Белый дом. Тем временем, я думаю, Белый дом будет продолжать придерживаться тактики жестких заявлений в адрес Кремля.
Это был Пол Грегори. Соединенным Штатам требуется принципиально новая стратегия отношений с Россией, цель которой не раз и навсегда разрешить проблемы, а помочь, что называется, держать эти проблемы под контролем. Сотрудники Вашингтонского фонда Карнеги Юджин Румер, Ричард Сокольский и Эндрю Вайс опубликовали в журнале Foreign Affairs статью, в которой они призывают отказаться как от попыток уступок, умиротворения Кремля, так и от излишне жесткого подхода. США, по их мнению, должны твердо придерживаться принципов, в том числе поддержки тех, кто является объектом угроз со стороны России. Они должны отвергнуть сходу надежды Кремля на раздел сферы влияния, но пытаться сотрудничать с ним в обоюдно важных для России и Соединенных Штатов областях.
Я думаю, что это чуть-чуть упрощение ситуации. Я думаю, что на самом убедительном уровне первое лицо в России считает, что революция достоинства – это была светлая революция, сделана специально американскими спецслужбами, и что второй этап этой революции был направлен на сам Кремль. Я думаю, что они убедительно эту идею, этот нарратив верят, и они искренне это верят. Я думаю, что это ошибка, но я понимаю это серьезно. С нашей стороны, я думаю, что есть оценка, что для российских правительственных коллег у них есть план. Они планировали смешиваться в наши, допустим, предвыборные гонки, они планировали и совершили агрессию против Украины, они аннексировали Крым. Это тоже, по-моему, искренно и убедительно в разных американских ведомствах. Я думаю, что там в обоих формулации, наверное, есть элементы настоящего, но для меня то, что мы видели за последние, не знаю, 4 года, 3 года, особенно в Украине, это результат спонтанных шагов. Революция достоинства была большой сюрприз для украинской элиты, для украинского народа. Это тоже был большой сюрприз для российских коллег и для американских и западных коллег.
Эндрю, в своей статье вы, как и многие американские эксперты, исходите из тезиса о том, что принципиальная проблема заключается в том, что Россия считает, что Запад ее, образно говоря, обложил со всех сторон и продолжает покушаться на ее интересы. В то время как Запад и США видят в Кремле агрессивную силу, покушающуюся на суверенитет соседей, создающую нестабильность в мире. Но не является ли этот тезис по сути ложным? Ведь мы прекрасно знаем, что Запад не вынашивает никаких замыслов против России. Почему бы публично, скажем, не объявить, что Кремль является агрессором, и строить отношения, исходя из этого?
Это классический вопрос о безопасности. По-английски этот термин называется security dilemma. Это дилемма безопасности. Что это верно уже много столетий, что Россия считает, что нет конкретных границ. Есть серьезные соседние державы, которые или были в прошлом противники, или враждебными странами. Это понятно, что любой шаг Запад для сближения с соседними странами России, это считается возможной или геополитической угрозой, или практически военной угрозой. Но для Запада здесь тоже есть опасность в том, что любой шаг назад считается в России, наверное, как знак слабости. И это открывает двери для оппортунизма, для более импульсивных действия Российской Федерации. Я думаю, что это типичная история дилеммы безопасности в этом случае.
Говоря об этой самой дилемме безопасности, как, собственно, действовать в отношениях со страной, испытывающей такой набор чувств? Так называемые американские реалисты говорят, что необходимо учитывать эти страхи и фобии России, учитывать ее интересы, если потребуется подыгрывать ей. Так называемые ястребы говорят, никаких уступок. Кремль понимает только язык силы. Ваше предложение?
Я думаю, что это всегда ошибочный путь, или стараться унижать Россию, изолировать Россию, или игнорировать. За последнее время были публичные заявления, что Россия это только региональная держава. Были попытки сказать, что это ни в коем случае стоит обсудить с Россией ситуацию в Украине в перспективе возможного договора между ЕС, Европейским Союзом и Украиной. Там было много ошибок. Я не стараюсь это скрыться. Я думаю, что конечно, мы сделали несколько ошибок, и мы тоже, по-моему, недооценивали, насколько Кремль был готов привести военные акции, чтобы защитить свои интересы, или чтобы совершить разные оппортунистические шаги.
Хорошо. Как в таком случае строить отношения с Москвой? Вы со своими коллегами, насколько я понимаю, предлагаете третий путь.
Если я здесь стараюсь очень это все упрощать, но с одной стороны есть идея, что окей, мы должны договориться, мы должны совершить большую геополитическую сделку с Россией, при которой, допустим, мы будем союзниками в борьбе против ИГИЛа или в сдержании Китая. Это, очень вульгарно говоря, была формулация Трампа в предвыборной гонке. Второй вариант – это что должна быть конфронтация, должна быть pushback, по-английски говорят, мы должны…
Оттолкнуть.
Да, и поставить огромное давление. Риск в этом направлении – это что мы уже за последние 3 года заметили, что Россия постоянно готова повысить ставки. И открыть возможности для прямого военного столкновения или в подвижном пространстве под Европой или около Сирии – это реальный риск. Риск первого подхода – это договориться. Я думаю, что там есть огромные возможные ошибки. Там есть риски, что будет создание новой сферы влияния около России. Это огромная, по-моему, историческая ошибка. Могла бы быть. Есть возможности для абсолютно как серьезный удар против целого мирового порядка. Я думаю, что лучше навигировать через средний путь. И этот средний путь не старается игнорировать корни, источники разногласий между Российской Федерацией и Западом. И фокусировать на идее, что мы должны управлять эти риски и избежать от самых печальных результатов.
Хорошо. Как в таком случае строить отношения с Москвой? Вы со своими коллегами, насколько я понимаю, предлагаете третий путь.
Есть несколько вопросов, которые являются позитивными для обеих сторон. Это наше долгосрочное сотрудничество в сфере нераспространения, это наша ответственность как главные ядерные державы, снизит уровень опасности в ядерной сфере. Есть наши ответственности за борьбу против ядерного терроризма. Есть эти конкретные, более технические вопросы, где мы за последнее время нашли язык сотрудничества. Я не бы переоценивал значение этих областей, но они существуют. И, наверное, до сих пор сохраняется в сфере большой сделки с Ираном по ядерной программе Ирана. Я думаю, что там было серьезное тесное сотрудничество между Штатами и Российской Федерацией. Это все большой плюс и большое достижение общее.
То есть вы думаете, что любое сближение США и России в обозримом будущем исключено и возможно сотрудничество лишь по очень узкому кругу проблем?
Я думаю, что это самый реальный.
Это был фрагмент программы Юрия Жигалкина «Сегодня в Америке». Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за 24 марта. Его подготовили продюсер Юлия Голубева и ведущий Ярослав Шимов. Я прощаюсь с вами, слушайте «Радио Свобода», знакомьтесь с нашими информационными и аналитическими материалами на сайте свобода.орг. Всего вам доброго.
Сколько тебе лет, Гудков, помнишь ли?
Сама не знаю.
104 тебе будет скоро, понимаешь ты?
Меня переколотили у реки на берегу. Папа с мамой говорили, так и надо, дурака.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» Антонина Семеновна. На днях ей исполнилось 104 года. И ее сыновья, 82-летние братья-близнецы Виктор и Юрий.
Сколько классов ты закончила?
10.
А после где работала?
В большинстве учителем.
Учителем, правильно. Хорошо знаешь математику?
Раньше знала хорошо.
Вот 9 умножить на 9 сколько будет?
9, 81.
А 8 умножить на 8, 8 и 8 сколько будет?
64.
А 1 умножить на 1?
1 не будет.
Слушайте этот выпуск «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера.